Глава 15. В палатке. Через 3 дня после этой сцены, вечером 4 января, французы, вопреки предсказаниям лорда Уэнтворта, продолжали идти вперед и не только перешли мост, но даже овладели поутру фортом Ньеле и всем оружием и провиантом, какие в нем находились. В такой позиции французы могли запереть дорогу всякой помощи, испанской и английской, отправленной к порту сухим путем. За такой счастливый результат стоило заплатить 3 днями яростной и кровопролитной битвы. «Нет, это сон!» — вскричал гордый губернатор Кале, когда увидел войска бегущими в беспорядке к городу, несмотря на мужественные усилия удержать их на прежнем посту. И в довершение бесславия губернатор сам вынужден был следовать за ними. Долг его был умереть после всех. «К счастью, что Кале и Вье-Шато, даже с незначительным гарнизоном, какой остался в них, могут еще держаться 2 или 3 дня», — сказал губернатору лорд Дерби, когда они пришли в безопасное место. «Укрепление Рисбанк и вход с моря еще свободны, и Англия недалеко». Совет, созванный лордом Уэнтвортом, действительно с уверенностью подтвердил мнение, что только из Англии можно ожидать помощи. Если немедленно отправить известие в Дувр, сильное вспомогательное войско явится не позже, чем на следующий день, и Кале будет спасен. Лорд Уэнтворт самоотверженно принял это мнение, и курьер тотчас был отправлен к губернатору Дувра. После того англичане приняли меры к защите Вье-Шато и решили сосредоточить в нем все свои силы. Вье-Шато был самой уязвимой стороной Кале, потому что море, подводные камни и горстка городской милиции могли даже с избытком охранять форт Рисбанк. Между тем, как осажденные готовят в Кале оборону на пункте, на который устремлена атака, посмотрим, что делается вне города, что делают осаждающие и что произошло вечером 4 числа с виконтом Дексме, Мартен Герром и храбрыми их рекрутами. Так как они исполняют обязанности солдат, а не инженеров, и действуют не в траншеях и при осадных работах, но в битве и на приступе, то теперь они, вероятно, отдыхают. Итак, приподнимаем полотно палатки, раскинутой в стороне от французского лагеря, и посмотрим на Габриэля с его маленькой группой волонтеров. Картина, которую они представляли собой, была живописна и чрезвычайно разнообразна. Габриэль, опустив голову, сидел в углу, на срубленном пне, погруженный в глубокую задумчивость. У ног его Мартен Гер чинил пряжку пояса и время от времени поднимал внимательные глаза на своего господина, не нарушая, однако, его молчаливой задумчивости. Неподалеку от них, на постели, сделанной из шинелей, лежал и стонал раненый. Увы, это был несчастный Мальмор. На другом конце палатки благочестивый Лактанций, стоя на коленях, быстро и с жаром перебирал зерна четок. Лактанций имел несчастье уложить поутру при взятии форта Ньеле 3 собратьев по духу веры христианской. Зато для успокоения своей совести должен был 300 раз прочитать «Отче наш» и столько же раз «Аве Мария». Это была обыкновенная очистительная жертва, наложенная на Лактанция его духовником. Раненые считались 2 за 1 убитого. Близ Лактанции и Вонне, старательно вычистив щеткой свое платье, забрызганное грязью и покрытое пылью, выбирал глазами не так мокрый уголок земли, чтобы отдохнуть, потому что продолжительная бессонница и усталость измотали его силы. В 2 шагах от Ивонне Шарфенштейн-дядя и Шарфенштейн-племянник делали чрезвычайно важные вычисления на своих огромных пальцах, рассуждая о выгодах, какие могла доставить им утренняя добыча. Шарфенштейн-племянник владел необыкновенным талантом добывать в бою дорогое оружие, и 2 достойных тевтонца с раскрасневшимися лицами заранее делили между собой деньги, которые они могли выручить за эту богатую добычу. Остальные воины, составив кружок в середине палатки, играли в кости, внимательно следя за ходом игры. Толстая свечка, воткнутая в землю, освещала их веселые и беззаботные лица, бросая сквозь облака смрадной копоти дрожащий свет на другие фигуры с совершенно противоположными выражениями, которые мы постарались подсмотреть и обрисовали в полусвете. Болезненный стон бедного Мальмора, раздавшийся сильнее прежнего, вывел Габриэля из задумчивости. Он поднял голову и обратился к своему конюшему.
«Мартин, который час может быть теперь?» — спросил его Габриэль.
«Трудно сказать», — отвечал Мартин.
Дождливая ночь погасила все звезды. Я думаю, теперь около 6 часов, потому что более часа, как на дворе, стоит самая черная ночь».
«Лекарь обещал тебе прийти в 6 часов?» — спросил Габриэль.
«Ровно в 6. Да вот, сударь, и сам лекарь».
Виконт Дексме взглянул на вошедшего и тотчас узнал его. Они виделись только один раз, но лицо хирурга принадлежало к числу тех, которые нельзя позабыть даже после одной встречи.
«Амбруаз Паре!» — приветствовал Габриэль, вставая со своего места.
«Господин Виконт Эксме», — сказал Паре, почтительно кланяясь.
«Я не знал, что вы в лагере так близко от нас», — продолжал Габриэль.
«Я всегда стараюсь находиться там, где могу быть полезен», — отвечал хирург.
«О, я узнаю вас, благородное сердце, и я вдвойне рад вам сегодня, потому что должен прибегнуть к вашему искусству».
«Надеюсь, что не для вас?» — спросил Амбруаз Паре. «В чем дело?»
«Дело идет об одном из моих людей», — отвечал Габриэль, «который нынче утром, бросившись с яростью на английских беглецов, получил в плечо сильный удар копьем».
«В плечо? Может быть, это не опасно?» — сказал хирург.
«Напротив, я опасаюсь», — отвечал Габриэль, понижая голос, «потому что один из товарищей раненого, Шарфенштейн, вот этот самый, так грубо и неловко постарался вынуть древко копья, что переломил его, и железо осталось в ране».
На лице Амбруаза Паре появилось такое выражение, которое не сулило больному ничего хорошего.
«Посмотрим», — сказал он, однако, со своим всегдашним спокойствием.
Паре подвели к постели больного. Все солдаты встали и окружили хирурга, бросив кто игру, кто вычисление, кто щетку. Один только лактанций продолжал бормотать в углу.
Амбруаз Паре, откинув белье, которым было обернуто плечо Мальмора, и, внимательно осмотрев рану, покачал головой с неудовольствием, но потом сказал громко: «Опасаться нечего».
Проговорил Мальмор. «Если нечего, так завтра я могу драться».
«Не думаю», — отвечал Амбруаз Паре, вкладывая зонт в рану.
«Эге, оно немножко больно», — сказал Мальмор.
«Я думаю», — отвечал хирург, «надо потерпеть, любезный друг».
«Насчет этого не беспокойтесь», — заметил Мальмор. «До сих пор еще сносно. Не будет ли больнее, когда вы станете вынимать эту проклятую занозу?»
«Нет, потому что вот она», — сказал торжествующий Амбруаз Паре, показывая Мальмору железо, вынутое из плеча.
«Очень обязали, господин хирург»,
— учтиво сказал Мальмор. Шепот удивления и изумления был наградой Амбруазу Паре за его искусную операцию.
«Как? Уже все кончено?» — сказал Габриэль. «Это невероятно!»
«Надо согласиться», — заметил с улыбкой Амбруаз, — «что раненый не робок».
«И что врач не ученик», — сказал позади солдата человек, которого при всеобщем волнении никто не заметил, когда он вошел в палатку. При этом знакомом голосе все почтительно расступились.
«Господин герцог де Гиз», — сказал Паре, узнав главнокомандующего.
«Да», — ответил герцог, — «господин Гиз, изумленный и восхищенный вашим искусством. Клянусь своим патроном, святым Франциском, сейчас я видел ослов медиков, которые наделали нашим солдатам гораздо больше зла своими инструментами, нежели англичане оружием. Но вы, любезный друг, вынули этот осколок так свободно, как седой волос. И я вас еще не знаю. Как ваше имя?»
«Амбруаз Паре», — отвечал хирург.
«Итак, Амбруаз Паре», — продолжал герцог де Гиз, — «отвечаю вам за ваше будущее, но только с условием».
«Позволите, господин герцог, узнать это условие?»
«Если я получу рану или ушиб, что весьма возможно, особенно теперь, вы возьметесь пользовать меня и будете лечить меня так же успешно, как этого несчастного».
«Исполню ваши условия, господин герцог», — отвечал Амбруаз. «Все люди равны перед страданием».
Вы постараетесь, чтобы в случае, о котором я говорю», — заметил Франциск Лотарингский, «они также были равны перед исцелением».
«Теперь, надеюсь, господин герцог позволит мне заняться перевязкой раны этого больного», — сказал хирург. «Еще другие раненые ждут сегодня моей помощи».
«Продолжайте свое дело, господин Амбруаз Паре, и не обращайте на меня внимания», — отвечал герцог де Гиз. «Я поспешу сам освободить раненых от наших записных эскулапов и прислать к вам пациентов сколько возможно.
Притом мне еще надо поговорить с господином Эксме». Амброаз Паре немедленно начал перевязывать рану Мальмора.
«Еще раз благодарю вас, господин хирург», — сказал ему раненый. «Но извините, если и я попрошу вас еще об одной услуге».
«Чего хотите вы, герой?» — спросил Амброаз.
«Вот чего, господин хирург», — отвечал Мальмор. «Теперь я больше не чувствую в своем теле этой проклятой палки, так жестоко терзавшей меня, и, кажется, я почти здоров».
«Да, почти», — сказал Амброаз Паре, стягивая повязку.
«Итак, не потрудитесь ли вы сказать господину Дексме, что, если завтра пойду драться, я совершенно могу участвовать в сражении?»
«Вам идти завтра в сражение?» — вскричал Амброаз Паре. «Но вы не думаете о том, что говорите?»
«Очень думаю», —
печально отвечал Мальмор.
«Несчастный», — сказал хирург, — «но я предписываю вам, по крайней мере, 8 дней совершенного покоя. 8 дней не вставать с постели, быть на диете».
«Диета пищи — это еще не беда», — заметил Мальмор, — «но диета битвы. Умоляю вас, господин хирург».
«Вы помешались», — продолжал Амброаз Паре. «Если вы только встанете, схватите горячку, и вы пропали. Я назначил 8 дней и не сбавлю ни полчаса».
Проворчал Мальмор. «За 8 дней кончится осада, и мне все это время валяться на боку».
«Вот молодец», — сказал герцог де Гис, слышавший этот странный разговор. «Мальмор всегда был таков», — с улыбкой заметил Габриэль. «И я попрошу вас, герцог, приказать, чтобы его перенесли в походный госпиталь и держали там под присмотром, потому что, услышав шум какой-нибудь схватки, он готов встать с постели, несмотря ни на какие запреты».
«Что ж, дело очень простое», — сказал герцог де Гис. «Велите товарищам Мальмора перенести его в госпиталь».
«Вот в этом и затруднение», — отвечал Габриэль. «Может быть, мне будут нужны люди нынешней ночью».
«А», — произнес герцог, удивленно глядя на виконта Дексме.
«Если угодно, господин Эксме», — сказал Амброаз Паре, окончивший перевязку. «Я пришлю 2 своих помощников с носилками взять этого раненого воина».
«Благодарю вас и принимаю ваше предложение», — сказал Габриэль, — «поручая Мальмора вашему бдительному вниманию».
Мальмор закричал в отчаянии. Амброаз Паре простился с герцогом де Гизом и вышел. Люди господина Дексме по знаку Мартенгерра удалились в конец палатки, и Габриэль остался некоторым образом без свидетелей с главным руководителем осады.